Здравствуйте, слушатели интернета радио StreetsUnited.org. Вы слушаете 15-й выпуск передачи «Московского автономного действия». А наш выпуск последний в этом уходящем 2009 году. Следующий выпуск наш будет 16-й, скорее всего, уже недели через 3, ближе к концу января. Итак, несколько слов о теме нашей передачи. Значит, нашу тему можно коротко сказать: менты и милицейский беспредел на улицах на российских городов. Вот, конкретно наша передача посвящена делу Сокольников, которое началось 4 апреля 2008 года в Москве около метро Сокольники. Вот, и сейчас у нас будет интервью с человеком, которого зовут Всеволод Остапов, на которого в результате этих событий было заведено уголовное дело по 318 статье пункту 1. Вот.
Привет всем слушателям радио Streets United. Я Всеволод Остапов, человек, которого обвиняют в нападении на сотрудника милиции и на которого заведено уголовное дело по статье 318 часть 1 «Применение насилия неопасного для жизни и здоровья в отношении представителя государственной власти».
И значит, что мой вопрос первый будет такой. Это началось, значит, все эти события начались 4 апреля 2008 года около метро Сокольники. Значит, можешь рассказать, что там произошло, и о своих впечатлениях от этого?
4 апреля, ну, я хотел встретиться с друзьями, погулять в парке Сокольники. Мы встретились часов 6, там собирались, там ждали кого-то. И я пошел с одним парнем взять по бутылке пива. Когда я вернулся к метро, ну, мы отошли там к ларьку неподалеку, вернулся в метро, я открыл только бутылку пива, и тут же из-за угла ко мне подошли двое человек в форме сотрудников милиции, но при этом они, не представившись, не показав никаких документов, не назвав статью, просто сказали, что ты пьешь пиво, поэтому должен пройти с нами в отделение. Я сказал, что вот, мол, ну, у меня полная бутылка, но чтобы избежать конфликта, я, в общем, ее выкину. Ну, что я, в общем-то, и сделал. После этого сотрудники милиции просто схватили меня под руки и потащили в неизвестном направлении. При этом они, ну, все равно отказывались показать документы, хотя, как бы, там уже были ребята, ну, человек 20 собралось. И, как бы, тоже окружили, стали просить показать документы, представиться, назвать статью. Но ничего этого не последовало, просто последовал мат. Ну, и меня начали, ну, тащить. Ребят начали меня держать. Ну, происходила такая, ну, такая... Они образовали сцепку и не позволяли меня увезти. То есть, хотя, ну, кто в наше время захочет идти сотрудниками милиции? Всем, ну, не секрет, что они постоянно эти взятки, избиения. И, а тут еще не представившись вообще никак, как бы, ну, с ними идти — это какое-то самоубийство. Особенно учитывая того, что они даже не знали номер статьи, за который меня забирают, то были веские основания даже сомневаться в том, что это были сотрудники милиции. Ну, в общем, в итоге это такие перетягивания меня продолжались минут 15. После этого один из сотрудников милиции просто взял рацию и вызвал подкрепление, которое приехало минут через 5. Как я понял, приехали все сотрудники милиции, которые были в этом отделении, всех, кого смогли поднять. Но те, в общем, не разбираясь, просто повыскакивали из машин и электрошокерами, и различными приемами, избиениями, там, тасканиями за волосы. Они просто разбили всю эту сцепку, при этом били людей головой об асфальт, ногами, руками, одевали наручники. Все это сопровождалось каким-то невозможным матом. Ну, никакого просто адеквата с их стороны не было. Причем я считаю, да и не один я, что они были просто откровенно пьяные. И, ну, в общем, это приехавшее подкрепление довольно быстро разбило эту сцепку. Ну, хотя с электрошокерами это и не удивительно. Ну, в общем, двоих человек, Кирилл Корязин, Ваня Павлов, они, ну, надели наручники, посадили в машину и увезли. И тут же все почти разъехались, остался только вот один из подошедших сотрудников милиции. Это, ну, первый был Тарасов, как раз нападение, на которого меня обвиняют. Вот. Но он, когда приехало подкрепление, куда-то делся. Остался вот Фетисов, который так и держал меня во время всей этой бойни. Ну, в общем, он попросил меня пройти с ним. Я сказал, ну, хорошо, ладно. Я сказал, что напишешь объяснительную, там тебя отпустят. Что довольно было глупо, на мой взгляд, рассчитывать на это. Тем не менее, я пошел с ним. Мы шли от метро пешком, без всяких машин. Дошли до отделения. Ну, шли там я еще, там пара ребят. Ну, нет, один парень со мной, там одна девушка. И позади еще шло человек там 15, которые тоже были у метро. Ну, дойти до отделения, чтобы там знать, как, что. Ну, в общем, подождать меня у отделения. Тем не менее, вот я, еще один парень, Семен Овчаренко, он просто попросил зайти со мной, ну, как бы за компанию, ведь там ничего не сделаю. Там Фетисов сказал, да, конечно, никаких проблем. Ну, в общем, мы зашли, и как только нас завели за магнитную дверь в этом отделении, там, за дежуркой, первое, что я увидел, это Ваня Павлов лежал на полу, поперек коридора, в крови, без сознания. Ну, тогда мы поняли, что попали просто в какой-то ад. Дальше там была комната, куда все время переводят задержанных. Ну, не КПЗ, а такая, просто такое в коридоре, грубо говоря, там такой угол. И там били в углу головой об стену Кирилла Корязина, выходили какие-то сотрудники в штатском, орали матом, увели куда-то Кирилла. Нас с Семеном там поставили к стене, там, били головой об стену дубинками. Ну, каждый проходящий сотрудник считал, что просто своим долгом ударить нас. Ну так вот, после этого, что произошло? После этого закинули еще Олега Колесникова, просто мы еще услышали крики еще до того, как его увидели. Просто крики, чтобы там прекратили избивать, удары и крики, там, мольбы о пощаде просто. В общем, в итоге его зашвырнули в эту комнату, там, ходилек на дежурке, такой уголок образовывался. И вот его головой кинули в этот угол и просто ботинками вдалбливали в этот угол. Кричал, ну, в общем, происходил какой-то ад. Закинули его, потом закинули еще одного парня. Все это постоянно ходили сотрудники, били, оскорбляли. Ну, в общем, когда сдержали всех, там еще, уже когда я пришел, там еще был один парень, там была такая скамеечка, и там какой-то парень все кричал, что вот он ничего не видит, у него было красное лицо. Я так понимаю, это тот человек, ну, что ему брызнули из газового баллончика, и что как раз, что говорит о том, что именно сотрудники применяли газ, а не я. Ну, в общем, об этом, наверное, позже. Ну вот, после того, как всех задержанных уже, ну, задержали кого задержали, Стас собрали где-то на втором или на третьем этаже, там такая большая комната, типа зала, где у нас без понятых, без каких-либо свидетелей отобрали все вещи, рюкзаки, вытаскивали все из карманов, без всяких протоколов, там отбирали ремни. Потом нас стали разделять, там отобрали паспорта и уже стали разделять, там, кто совершеннолетний, несовершеннолетний. Мне выдали какого-то там рядового, который должен был составлять на меня протокол об административном нарушении, как я понимаю. Вот, меня спустили вниз, ну, и где вот там комната, это оружейная комната, в общем, ну, где перезаряжаются всякие эти сотрудники. В общем, там этот рядовой успел только записать анкетные данные, а потом туда зашел майор, ответственный от руководства, как я потом выяснил, это был майор Верясов. Вот, сказал, что, мол, он тебя сейчас тут надиктует, пиши, говорит, что я тебе скажу. Вместе с майором зашли еще 6 человек, меня поставили к стене и начали бить. Били долго, вот пока там майор диктовал сочинение, меня все били, 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 пока у меня просто не случилось обострение язвы, я просто упал там с болью в животе. И, ну, после этого этот майор сказал, ладно, хватит с него, мол, сейчас коньки отбросят, как тот другой. Хотя тот другой, это как раз Кирилл Корязин, у которого случился приступ сердечный. Вот, ну, после этого майор, там, почти все сотрудники ушли, остались пара человек, которые меня били. Зашел еще какой-то, ну, тоже меня нанес, походу, основные повреждения, поскольку все этот майор говорил, не бейте его сильно, поскольку на меня собирались заводить как раз уголовное дело, я понял об этом сразу. И что, видимо, им не нужно было, чтобы у меня были большие телесные повреждения. Но, тем не менее, контролировать ему своих сотрудников не удавалось. И меня избили, у меня зафиксированы все эти побои. Довольно тоже так неплохие. Он пытался ударить в пах, я еле увернулся, у меня был огромный синяк. Вот, ну, потом майор вернулся как раз уже вместе с Тарасовым, Фетисовым, еще какими-то сотрудниками. Сказал Тарасову, мол, типа, это он тебя брызнул из баллончика. А Фетисов сказал, а ты все это видел. Вот, после этого меня выгнали из комнаты, и майор начал просто рассказывать, вот там был человек 8, кроме него, сотрудников, он говорил, что вот ты будешь там свидетелем, ты там то-то, и будете там, напишите рапорта, мне потом доложите, потом, ну, он раздавал указания прям, что писать, как писать. После этого он обернулся, увидел, что дверь открыта, сказал, мол, вы идиоты, хотя бы дверь закрыли, а он же все слышит. Но после этого дверь закрыли, я уже дальше ничего не слышал. После этого... Опять же, всех совершеннолетних задержанных собрали в этой комнате. И после этого нас повезли на в травмпункт сначала, да, в травмпункт, где сказали врачам, якобы мы подрались между собой. Правда, нам между собой общаться запрещали, с врачами тоже нам общаться запрещали. Все просто осмотрели, что-то записали. И Кирилла Корязина, я так понял, как раз врачи эти в травмпункте сказали, чтобы его везли в больницу. А еще троих человек, ну, меня еще двоих, повезли на алкогольное освидетельствование там куда-то в Новогиреево. Очень долго ехали довольно. Вот где это алкогольное освидетельствование показалось, что мы все абсолютно трезвые, то есть полные нули. Ну вот, после этого расстроенные сотрудники милиции привезли нас обратно в отделение, уже было где-то 12 часов ночи. Нас держали в 7, так в 12 часов ночи привезли обратно. Там уже всех отпустили несовершеннолетних, как я понимаю, вот остались только мы втроем. Где нас дальше под угрозами всякими, под избиениями, заставляли подписывать пустые протоколы, либо сочиненные этими сотрудниками. Ну, под угрозами заставляли подписывать эти протоколы. Сначала вот двоих других ребят их, ну, заставили подписать, потом отпустили. А вот я остался один, и где мне уже под дальнейшими избиениями, меня заставили подписать административный протокол. Но мне не давали даже читать, что там написано, просто заставили подписать. Потом протокол изъятия и какие-то пустые бумажки. И только после этого меня отпустили, это было где-то в час ночи. Вот, и так, ну, я так понимаю, что на самом деле они не хотели никого отпускать, но там уже начали звонить, как бы, там с правозащитниками этот связывался, и там уже чуть ли не из Мосгордумы обещали приехать с депутатской проверкой. И вот они всего этого испугались, и поэтому решили нас отпустить, что, видимо, сыграло ключевую роль, иначе все могло быть хуже. Ну так вот, где-то к часу отпустили, там, как бы, ну, еще были люди, которые ждали, потом ребята, которые тоже отпустили вот незадолго до меня, и родителя. И вот я, родители и вот эти двое ребят, ну, Иван и Олег. Мы поехали в 33-ю больницу, где попытались взять копию вот этих справок об обоях. Вот там сначала врач с нами говорила, медсестра, там с криками, чтобы мы уходили отсюда. Врач вообще заперся в кабинете и не разговаривал с нами. Вот после этого удалось все-таки поговорить с врачом, который сказал, что он, у него, ну, нельзя, короче, выдавать никакие справки. Ну, тупо мы не имеем права их требовать. Как бы не выдаются они. Вот, повторно снимать побои он точно так же отказался. Мы поехали в какой-то другой травмпункт тоже, прям где-то в этом районе. Там тоже, когда сказали, что сотрудники милиции избили, они тоже отказались снимать побои. Но вот уже поехали только на следующий день, начало на Октябрьской там больнице, первая Градская, кажется. Вот, там только у одного парня сняли, который был именно прописан в том районе, остальных тоже как бы отправили. После этого поехали в травмпункт уже по моему месту жительства, где сняли побои у меня и у других ребят. Там не отказались этого делать, даже зная, что это из милиции. Причем, что интересно, там был такой случай, сидим, ну, человек 4 нас сидит, там, или 5, таких все в побоях, короче, синяки, ссадины, ну, видно, что избитые. И проходит врач такой, смотрит нас, что, говорит, в милиции избили? Что нас очень удивило, видимо, где можно, откуда может прийти группа избитых людей из милиции. Ну вот, там сняли побои. Ну вот и после этого стало там непонятно, то ли завели. Ну, подозрения были, но никаких официальных бумаг не приходило о том, что завели уголовное дело, и только потом уже стало об этом известно. Вот, ну, может, через месяц где-то стало уже понятно, что действительно завели. Там начались какие-то звонки, вызовы на допрос. Но как бы это пока была очень затяжная стадия, активные действия начались намного позже уже на следственной части.
Итак, Сев, скажи, пожалуйста, почему так получилось, что было задержано 4 апреля 2008 года в УВД Сокольники большое количество людей, но при этом уголовное дело завели именно на тебя?
Ну, когда приехало подкрепление, там начали задерживать, ну, не особо как бы задумываясь, что к чему. Вот у метро Сокольники сначала задержали 2 человек. Их отвезли в отделение, ну, 3 даже, по всей видимости, еще вот про того парня, который был не из нашей компании. 3. Потом я и еще один парень, мы уже зашли, просто своим ходом дошли, спокойно зошли в это отделение. Это уже 5 человек. И 2 человек еще задержали прямо ОВД, когда, ну, там подошла как раз все оставшиеся, из отделения вышли сотрудники милиции, там с дубинками, в бронежилетах. Я так понял по рассказам, что они вышли просто, постукивая себе дубинками по бронежилетам. Такая просто картина. Вот, задержали 2. В общем, в итоге получается 7 человек. Почему завели именно на меня? Ну, потому что у меня нашли газовый баллончик. Все был газовый баллончик у парня, который несовершеннолетний. Но на несовершеннолетнего им заводить уголовное дело резона не было. А без него, видимо, им тоже никак нельзя было. Ну, в конце концов, они совершили преступление у метро, где незаконно, без всяких оснований, задержали несколько человек. Ну, я говорю, что без оснований, потому что они... Ну, распитие пива не является административным нарушением, если... Это происходит не, ну, в строго ограниченном круге мест, как транспорт, образовательные учреждения, медицинские учреждения. Поэтому все их действия с самого начала до самого конца были абсолютно незаконными. И как недавно говорил Нургалиев, нужно давать, как бы, обороняться от милиции в этом случае. Но в реальности получается совершенно другая картина. Мало того, что они нарушают закон, так они еще и фабрикуют после этого уголовные дела о том, что якобы на них напали. Ну так вот, именно по той причине, что им нужно было хоть как-то оправдать свои действия, они завели на меня уголовное дело. Административные протоколы у них, как бы, они завели, да, протокол о административном нарушении, но административный суд так и не состоялся. Вроде как в материалах дела есть бумаги о том, что эти протоколы суд им просто вернул, но я даже не знаю, отправляли ли они. То есть решение суда на самом деле административного вообще нет. То есть я не совершал никакого административного правонарушения. Но тем не менее я был задержан, что является уже таким огромной нестыковкой. Меня, ну, не должны были задерживать, а задержали. И даже вот это обвинение, ну, уголовное дело против меня, по сути, это полная фикция. И это полная глупость и... даже не знаю, как сказать, но это просто фарс. Так вот, завели на меня, чтобы вот этот милиционер Тарасов, который был сначала, когда приехало подкрепление, как я уже говорил, он куда-то так делся. И в деле имеются показания одного из задержанных, вот того парня, которого никто как бы не знает, о том, что, ну, мимо него кто-то пробежал, потом он увидел пробегающих сотрудников милиции, кто-то из них брызнул ему из газового баллончика, эти сотрудники его скрутили, одели наручники и посадили в машину и тоже отвезли в отделение. Я так понимаю, вот этот, в общем, просто это моя версия, в которой я абсолютно уверен, что вот эти сотрудники милиции, когда брызгали вот этому парню, они же и брызнули вот этому менту Тарасову. А потом они подумали, что это отличный повод сфальсифицировать против меня уголовное дело, что вот у них есть мент, которого залили газом, и у меня есть газовый баллончик. То есть почему они завели уголовное дело на меня, как я понимаю. Почему они завели и не завели уголовное дело на других? Ну, потому что это была бы уже слишком большая глупость, когда они заводят дело на несколько человек. Абсолютно абсурдно. И все прекрасно понимают, что это полный абсурд, фарс, и ничего этого не было. Все это происходило в пятницу в 6-7 часов, когда все ушли с работы и уже идут гулять. Тем более весна и тем более место, парк Сокольники. Там было очень много народа. И вот, и тем не менее, на глазах у женщин, детей, стариков, они просто без всяких там, без проблем избивают людей электрошокерами. Это полный абсурд, если бы они еще завели на много людей, ну, им бы просто уже Но это было бы просто откровенно глупо. На это они, точнее, даже не глупо. Я верю, что они могут и такое сделать. Но, видимо, кто-то у них подумал, решил, что это уже полнейший абсурд. Вот.
Следующий вопрос. Я слышал, что в отношении работников милиции, которые совершали вот весь этот беспредел, были также заведены уголовные дела. Если, может быть, ты сможешь вспомнить, сказать в отношении кого, вот, и на какой стадии сейчас находятся вот эти уголовные дела?
Так вот, да, действительно было заведено уголовное дело, но в отношении неустановленных сотрудников милиции. То есть в этом деле не было ни одного обвиняемого и даже подозреваемого. Было заведено по факту, а им не на кого-то. Было заведено по факту избиений людей в здании ОВД «Сокольники». Оно как бы даже избиение у метро и у отделения даже не учитывалось. Хотя это еще два эпизода преступления, одного либо еще два преступления. Но тем не менее, ни подозреваемых, ни обвиняемых там нет. Точно так же по этому делу никто не был признан потерпевшим. Есть заключение судмедэкспертизы, подтверждающие факт телесных повреждений и побоев, но потерпевшими все равно следователь Кобзарь, да и другие, которые были до него, признавать кого-либо отказывались. Они вообще отказывались что-либо делать по этому делу, чисто формально допрашивая по моему делу, они вот чисто формально копировали просто эти протоколы в то дело. А именно, конечно, никаких больше действий они вообще не производили. Это дело удалось завести в июле 2008 года. Вот. Большими усилиями там адвоката Черноусова Евгения Арсентьевича, который является адвокатом по моему делу сейчас. Вот. Ему удалось добиться возбуждения уголовного дела. Но как бы оно не расследовалось, и в сентябре случайно удалось узнать, что его закрыли. Даже не закрыли, следственный комитет его закрыл, но нужно было, он передал его в прокуратуру. А прокуратура как бы ждала реакции. Его в августе закрыли, а в сентябре об этом узнали, были проведены какие-то митинги. В общем, дело отправили на доследование. Продлили его на месяц срок расследования, но что с ним происходит сейчас, я как бы уже не знаю, никто не знает информации об этом. Они обязаны высылать всем тем, кто, свидетелям, тем, кто писал заявление, адвокату, должны извещать о том, что происходит, но ничего этого не происходит, не извещают. Вот.
А вот такой вопрос следующий. А на какой стадии находится вот это дело, которое по 318 статье пункт 1 в отношении тебя?
Дело в отношении меня сейчас уже рассматривается судом. То есть почти полтора года оно находилось в Следственном комитете при Преображенской межрайонной прокуратуре. Почти полтора года оно якобы расследовалось, хотя лучше сказать фабриковалось. И как-то так подтачивалась, вырабатывалась их версия. Потому что расследование назвать нельзя. Было просто сбор данных, их компоновка, подгонка, там придумывание каких-то показаний, что происходило почти год. И потом полгода была активная фаза этого дела, когда уже был третий следователь. Сначала, активная фаза, и не так давно. Я точно на самом деле не скажу, когда, но, в общем, вот этой осенью дело уже передали в суд. И сейчас оно уже в суде рассматривается.
Скажи, пожалуйста, как происходило следствие?
Сначала, еще когда его не было понятно, завели или не завели, где-то летом мне начались звонки из Следственного комитета с вызовом на допрос. Сначала без всяких повесток про звонки. Потом, когда я уехал из Москвы, отправился на лечение, пришла повестка, но как бы у меня была уважительная причина, меня просто не было в Москве. После этого до осени уже не было никаких, вообще несколько месяцев было ни слуху, ни духу от следователей. Но где-то осенью, наверное, в ноябре, опять позвонил. Тогда был следователь Борзенец, потом же осенью позвонил Слесарев, следователь. ну, типа, хотел вызвать меня на допрос, но тогда я лежал в больнице. И тоже, как бы, когда он вначале я не смог явиться, а потом, опять же, на несколько месяцев прекратились какие-либо звонки. И вот зимой, в феврале, не помню какого числа, но, в общем, на следующий день после убийства Маркелова. До этого моим адвокатом как раз был Станислав Маркелов. Вот он защищал меня. Но на следующий день после его убийства мне звонит следователь, опять же, это Слесарев, и вызывает меня на допрос с повесткой совсем. И это, не знаю, что это было, совпадением или не совпадением, как-то странно. Вроде ничего, не звонят, а тут убивают моего адвоката, и они тут же вызывают меня на допрос. Возможно, они как бы знали обо всем, а адвоката у меня не было, пришлось в срочном порядке искать кого-то. Но, в общем, на допрос я пошел, там выяснилось, что из дела пропали адвокатский ордер Маркелова, списки ходатайства, как бы, о вызове свидетелей с моей стороны, все это пропало, а следователь Слесарев говорит, что сказал, что дело ему передано было только вчера, он вообще ничего про него не знает, попросил рассказать меня, и это при том, что он звонил мне где-то в ноябре, и тут он говорит, что дело ему передали вчера, и он о нем ничего не знает. Ну, то есть абсурд, ну, откровенная ложь. Вот, ну, там прошел допрос, а после этого, опять же, ни слуху, ни духу. Опять все куда-то исчезло, никаких звонков, ничего, и уже 4 апреля 2009 года меня, нет, даже тогда еще не меня, начали вызывать свидетелей, которых, ну, я прилагал ходатайство, опять же, о вызове свидетелей, и вот уже как раз 4 апреля 2009 года начали вызывать свидетелей с моей стороны и активно их допрашивать. Были допрошены почти все уже тогда, они начали очень быстро все это делать, было произведено несколько очных ставок, как раз там с Тарасовым, Фетисовым. После этого чуть ли еще, ну, либо в конце весны, либо в начале лета следователь Кобзарь попытался передать дело в Преображенскую, ну, уже в прокуратуру, на чтобы те утвердили их обвинительное заключение, но у них это не получалось. Прокуратура всегда находила какие-то недостатки. Естественно, там было все дело было сшито белыми нитками, полное всевозможных противоречий, нестыковок. И, естественно, все это было видно, и прокуратура не решалась передавать это дело в суд. Вот. Потому что это был явный абсурд и фальсификация. Всем это было понятно. И следователь это все прекрасно знал, он подделывал документы. Он откровенно, явно было, что он встречался с сотрудниками милиции до допроса, все показания их были выверены, он им как мог подсказывал на очных ставках. Ну, в общем, они хотели слить это дело по-быстрому в суд, но у них не получилось. Все лето меня таскали на всевозможные очные ставки, допросы, такие вещи. Но прокуратура 4 раза возвращала дело на доследование, и только уже ближе к осени, либо в конце лета, либо в начале осени, на 5-й раз прокуратура подписала обвинительное заключение. И дело передали в суд. А вообще все следствие... просто дело это... Неудивительно, что прокуратура не подписывала это обвинительное заключение. Скорее всего, они даже не хотели брать на себя какую-либо ответственность, поскольку они понимали, что, ну, постоянно были огромные ходатайства о том, о противоречиях. Ну, там было противоречие на противоречие. Сотрудники милиции противоречили друг другу и даже сами себе. Кто этот Тарасов говорил, что он терял сознание, когда я якобы брызнул баллончиком и ударил его в пах. То он не терял сознание, то его вели, то его не вели. Ну, то есть даже сам, вот якобы потерпевший, даже он не мог сказать четкую линию. Что уж говорить о других сотрудниках милиции, которые вообще говорили просто откровенный бред. Но тем не менее, как бы, следствие все равно было откровенно на стороне сотрудников милиции. По делу моему и по делу, ну, которое было возбуждено на неустановленных сотрудников милиции, был один и тот же следователь, вот, Кобзарь, который не расследовал то дело и фабриковал дело против меня. Of course they make a profit, and it's a good thing. That's the incentive that makes capitalism work, to give us more of the things that we need. That's the incentive that other economic systems lack. Mm-hmm.
Следующий вопрос. На какой стадии сейчас находится судебное разбирательство?
Ну, как раз осенью дело передали в суд. Сначала прошло предварительное, ну, я ходатайствовал о предварительных слушаниях, но на них было подано ходатайство о возвращении дела в прокуратуру на доследование. Но это все было отклонено. Там как раз не было потерпевшего Тарасова. Было сказано, что он якобы лежит в больнице в 33-й. Вот. И, кстати, с тех пор... Ну, ладно, сейчас я продолжу. Вот, сейчас дело находится уже... Началось судебное разбирательство. После предварительных слушаний было попытка начать судебное заседание, но на них не присутствовал как раз якобы потерпевший Тарасов, опять же с той же формулировкой, что он лежит с многочисленными тяжелыми переломами в государственной, там, в ГКБ номер 33, как раз в той больнице, где находится травмпункт, в который нас водили, что какие-то подозрения сразу закрадываются, что это какая-то милицейская больница, Причем очень странно, что он лежит именно в ККБ-33, поскольку все сотрудники милиции должны лежать в милицейских больницах. Для них специализированные учреждения. И очень странно, что сотрудник милиции находится в общей больнице. Это ненормально. И это очень странно и вызывает различные подозрения. Ну вот, но тогда начало судебного следствия было отложено на другой день, как раз с формулировкой о неявке потерпевшего, что он может как бы пропустить мой допрос, лишиться возможности задавать мне вопросы, и принесли там почти на месяц следующее судебное заседание. Следующее судебное заседание... Он точно так же не явился, точно так же он вроде как лежит в больнице. При этом уже возникли такие обоснованные вопросы и у моего адвоката, и у меня. И, впрочем, как тогда удалось узнать, что сам суд, точно так же у него тоже неофициальные данные о том, лежит ли он в больнице или лежит. То есть об этом никто не знает, это просто говорили какие-то менты суду и... гособвинителю, что якобы он лежит в больнице. А, да, я еще забыл сказать, вот на первом, которое так и началось, случился невероятный прецедент, когда гособвинитель ходатайствовал о том, что слушания должны проводиться в закрытом режиме, хотя на это не было никаких оснований. Ну, в закрытом режиме проводится, если по государственной важности, либо нужно соблюдать конфиденциальность, что в моем случае как бы ни того, ни другого нет, как раз таки общественный резонанс нужен. А формулировка у гособвинителя была: дело и так имеет широкий общественный резонанс, поэтому я ходатайствую, это его слова, о том, чтобы судебное заседание было закрытым, а журналисты должны быть удалены из зала суда. На что судья сказала, что журналистов, да, нужно удалить из зала, а пока оставить открытыми. И случился невероятный прецедент, которое не было в истории судов никаких, ни районных, ни городских, что из зала с открытого судебного заседания были удалены журналисты. Об этом потом все журналисты написали, и явно там был скандал огромный, об этом выступал, как я понимаю, даже конституционный судья, который сделал выговор. В общем, на следующее судебное заседание был уже совершенно другой гособвинитель, тогда был какой-то мужик, которого... ничего хорошего на лице написано не было, скажем так. В общем, я так понимаю, что после этого случая его просто сменили от греха подальше, что он явно был какой-то неадекватный человек. Ну, а судья уже больше такими вещами не занималась. Все происходило более нормально. И вот как раз следующее судебное заседание уже началось в отсутствие потерпевшего Тарасова. Там я ходатайствовал о том, чтобы давать показания первым, что, собственно, я и сделал. И дали показания еще три милиционера. Один майор, который сидел в дежурке, второй майор Верясов, который фабриковал против меня уголовное дело, дал приказ к фальсификации. И третий, это как раз-таки один из подкреплений, который, по моим воспоминаниям, это был один из самых жестких ментов, которые просто абсолютно неадекватные, когда я его видел тогда. Мне казалось, что он пьяный. Потом, он бил просто всех и очень дико. А потом уже на судебном следствии, на суде я понял, в принципе, что это просто неадекватный человек. Он не мог связать даже двух слов. Он говорил какую-то невнятную ерунду. Сначала ему сделал замечание гособвинитель, которая сказала, что, расскажите. Он подговорит какой-то бред. Ему говорит гособвинитель, мол, вы можете говорить, нормально, опишите нам, мы не понимаем, что вы говорите. Расскажите, как все происходило, от начала до конца, нас там не было, расскажите нам. Он начал опять говорить какую-то ерунду, как-то не связано, абсолютно непонятно. После этого ему уже судья сказала, что она абсолютно согласна с гособвинителем и хочет услышать рассказ о тех событиях. Но, тем не менее, так внятного рассказа от него добиться не удалось. Единственное, что он делал, это постоянно вступал в пререкательство с моим адвокатом Черноусовым, срывался на крик, какие-то истерики, что-то кричал там, когда вышел, до того, как вошел, в зал заседаний, после того, как вышел. в общем, давал противоречивые показания непонятные. А вот что говорить о начальстве, вот этих двух майорах, то это тоже отдельный разговор. Сначала был вот этот майор, первый. Он дал показания, ну, рассказал, там, сказал какие-то пару слов, что-то непонятное, что ничего не видел, ничего не знает, там, дал приказ, что нужно задерживать, там, дал приказ, чтобы Тарасова везли в больницу, в общем, и ничего не видел. Но это откровенно противоречило с его показаниями, где он писал, что он все видел, видел людей с побоями, поэтому, как бы, судья, во-первых, сказала... Сначала мой адвокат сказал, что он ходатайствует о том, что его показания были зачитаны. После этого сама судья сказала, что не понимает, почему об этом не ходатайствовал гособвинитель, потому что показания были откровенно противоречивыми и совершенно, ну, не имели почти никаких стыковок с теми показаниями, которые он дал на следствие. Ну, после этого, ну, он закончил свои показания, вызвали вот этого майора Верясова, который... Сказал, что нет, это он брал, дал приказ вызывать, ну, отправляясь в подкрепление, что это он дал приказ отправлять Тарасова. То есть, как бы, версия, которая совершенно расходится с версией первого мента, который говорил, что это все делал он. Ну, то есть, на судебном следствии откровенно видно, что их показания не стыкуются между собой, и каждый говорит какую-то свою версию. Ну вот. И третий вот этот... ППСник, который тоже рассказал вообще что-то непонятное. Ну, в общем, их показания этих милиционеров это абсолютно противоречивые, невнятные показания. Я думаю, если они так будут давать показания, точнее, я не сомневаюсь, что они будут давать показания именно так, потому что, ну, им приходится придумывать, что говорить. Если они расскажут, что все как было, то сразу все развалится. Поэтому им приходится врать. А врать складно, видимо... профессиональная, как бы, ну, может быть, интеллекта, не знаю, чего у них там не хватает, но, в общем, врать слаженно у них абсолютно не получается, и каждый говорит какую-то ерунду, ересь, каждый несет что-то свое. И я думаю, что еще так пара человек, и просто это уже будет просто какой-то смех. Вот, что интересно, хочу добавить про сам, как бы, зал заседаний. Со стороны кажется, что ты зайдешь в дверь и увидишь там большой зал, где поместится много народу и все будут слушать. Но в реальности это какой-то кабинет, где-то очень маленький, ну банально вот как кабинеты бывают, вот прям такого же размера, где стоит 4 лавки, на которых помещаются человека по 3. То есть, ну стабильно не помещаются люди. Вот на первом заседании, которое, ну, еще не состоялось, его перенесли. Все, ну, туда, когда только объявили о начале, туда забежала куча народу, и все сели очень плотно, как бы даже очень странно, что люди смогли уместиться в таком маленьком пространстве. Те, кто не успел занять место, просто как в игре со стульями, тех попросили удалиться из зала заседания. Ну, вошли приставы, и началось судебное заседание. Да, тогда было довольно много там журналистов, когда как раз на том судебном заседании их удаляли из зала. Одну женщину, которая не была журналистом, ее вводили в зал заседания приставы, просто под руки. Судья сделала перерыв до того момента, как ее не удалят из зала суда. После этого заседание фактически закончилось. Она вернулась, его перенесли, и все закончилось. Потом в следующий раз они в суде поступили по-другому. Во-первых, там уже, во-первых, журналисты обратились в Мосгорсуд о том, чтобы им предоставили возможность присутствовать на заседании. Там была какая-то женщина из Мосгорсуда, как я понимаю, которая записывала всех журналистов, откуда они. Сначала запустили журналистов, рассадили их, всех, которых была возможность, потом посадили свидетелей, как я понимаю, со стороны, насколько я помню, точнее, даже со стороны вот обвинения. И после этого... Осталось там два места, на которых посадили уже тех, кто пришел поддержать меня. При этом был такой интересный момент. На одном из мест сел пристав, причем сел так, где могли спокойно поместиться два человека. И вот так он все заседание сидел. Что очень странно, на месте, которое должны сидеть люди, которые пришли на открытое слушание, сидит судебный пристав. Но, возможно, они так пытались сократить количество присутствующих. Вот. Ну и на следующем заседании... Уже как-то, я так понимаю, что люди, которые пришли, просто вступили уже так в диалог с судом и договорились, что они сядут просто поплотнее, ну и кое-как уместились. Конечно, опять не все, но кто смог. Но зал действительно очень маленький, и такое открытые слушания опять же превращаются в фарс, когда позволяют сидеть там двум человекам. Ну, в общем, все это очень странно.
We'll be right back. heavy mouth shut and you say you sleep. So remove the fucking tape and pronunciate the clock and take time away. Do it now, cause the mouth you laugh.
Итак, следующий вопрос. Значит, SEO по этому делу, значит, общественная компания, которая, в общем-то, продолжается до сих пор. Я бы хотел спросить твою личную точку зрения. Как ты считаешь, вот эти акции, которые были, и, мне кажется, будут еще, они как-то оказывают воздействие на вот это все?
Ну да, была проведена, ну, до сих пор продолжается довольно широкая кампания, которая, как, ну, я думаю, все помнят митинг 11 числа на Китай-городе, когда ОМОН разогнал кучу народа ни с того ни с сего. Но это была вот первая акция. И, лично я начал появляться на каких-то пикетах и митингах только с 4 апреля 2009 года, потому что, ну, у моего адвоката, который был до этого Маркелова, была позиция выжидательная. Только вот когда его убили, у меня уже был адвокат Черноусов, который считал, что я должен появляться, давать интервью. Вот. Ну, в общем, сначала меня не было. Сначала были вот акции на Китай-городе, пикет, который разогнал ОМОН. Потом, это было 11 числа, потом 17 или 18 числа была какая-то демонстрация на Тверской, и сразу пошли какие-то публикации в интернете, все об этом говорил РЕН-ТВ, то есть об этом деле стало известно сразу же. Это был просто взрыв. Только на этот митинг 11 числа пришли люди, которые, ну, просто совершенно... Люди, которые обычно не ходят на митинги и пикеты. Это была просто молодежь, которая сталкивается с произволом милиции. И это было все очень... Ну, на самом деле, я, конечно, был очень удивлен даже этому. Пошли мои друзья, которые хотели поддержать меня, но очень много народу было. И было довольно много митингов, пикетов, которые продолжались определенное время, ну, наверное, до лета. А потом, как бы, ну, резонанс спал, потому что не происходило абсолютно ничего. От Следственного комитета было никаких новостей, никаких действий, ну, и как-то смысла в этой кампании, по всей видимости, просто не было. Но ничего не происходит, но о чем писать, о чем митинговать, ничего не известно. И только с 4 апреля 2009 года, когда был организован пикет, как бы, в годовщину этих событий в Сокольниках, и вот тогда же, 4 апреля, начались вызовы на допрос. И тогда общественный резонанс, как бы, была вторая волна вот этого общественного резонанса, которая не спадает уже до сих пор. Поскольку, ну, были активные действия со стороны следствия, нарушения, беспредел. Естественно, об этом всем были публикации в интернете. Проходило очень много митингов, в которых присутствовало довольно много людей. Я считаю, что это, ну, было... Ну, что без нее, без этой общественной кампании, без того, что было в самом начале, без вот этих митингов на Китай-городе, без демонстраций. Если бы этого не было тогда, я думаю, меня посадили бы в это СИЗО прямо тогда. И как бы не станем ничего дожидаться, если бы об этом информация не всплыла. Потом, когда была вторая волна началась на стадии следствия, я уверен, что это сыграло тоже огромную роль, потому что и в Следственном комитете прекрасно понимали, что об этом деле... Оно очень известное, что просто так им халтурить и слить это втихаря им не удастся. Поэтому им приходилось как-то действовать, пытаться что-то отмазать, как-то подмазать там все это с показания, как-то сделать, ну, соблюсти хотя бы минимум законности, потому что за этим делом следили. Следили журналисты и просто люди, и все больше и больше людей знает об этом деле. Вот, потому что был снят такой, ну, документальный фильм по ТНТ. Об этом показывали много раз по РЕН-ТВ, были передачи по ТВЦ, ну, по пятому каналу. И сейчас об этом знают люди в моем университете, преподаватели. И просто интернет пестрит новостями постоянно об этом. Я считаю, и в суде прекрасно, если ходатайствует гособвинитель о том, что журналисты должны быть удалены из-за широкого резонанса, я думаю, что они все как бы боятся этого резонанса, и он сковывает им руки, им невозможно свободно действовать. Они находятся под постоянным контролем, постоянным наблюдением, постоянным давлением со стороны общественности. Поэтому я считаю, что вот эта общественная кампания – это то, что фактически спасает меня от тюрьмы. И что если бы не она, Я считаю, что меня бы, наверное, посадили, как это происходит везде, во всех городах России, когда фабрикуются уголовные дела, фабрикуются вот в таких ситуациях, фабрикуются просто ради вымогательства денег. Это практика просто порочная, которая происходит абсолютно везде. И вот только общественный резонанс, я считаю, избавил меня вот от этой судьбы. И то, что как бы это происходит, я считаю, что я очень благодарен всем тем, кто пишет об этом, снимает передачи, делает какие-то выпуски на радио. Я считаю, что если бы не эти люди, мне бы было очень плохо. Вот, на... Я уже говорил, что было проведено очень много митингов именно в мою поддержку. И на эти митинги ходят люди все больше, ну, как, не могу сказать, что больше или меньше, просто появляется очень много людей, которых не ходили до этого со стороны, какие-то взрослые люди, которые даже и не ходят, в общем-то, на митинги, но уже из чувства солидарности, видя тот беспредел, который происходит, приходят все новые и новые люди, приходят из каких-то политических движений всевозможных, которых довольно много в России, и я не разделяю там взгляды этих движений, вот, но все равно приходят эти люди, и они приходят без различных, без лозунга, без всего, они приходят просто как отдельные, ну, не знаю, как, с индивидуальной точки зрения, не для того, чтобы высказать свою политическую позицию, а именно из солидарности. Люди со стороны, которые разделяют всевозможные взгляды, все равно приходят, чтобы поддержать меня. И как бы я благодарен им. Точно так же, ну, проходят различные митинги за реформу милиции, не только в мою поддержку, но проходят митинги просто за реформу милиции, поскольку беспредел-то этот известен всем, и очень много людей небезразличных к этому. Так вот, на этих митингах люди просто не поднимают никакую политическую символику, там обычно, ну, выступает кто-то, либо я, либо, ну, какие-то там знакомые ребята, которые тоже организовывали митинги в мою поддержку. Вот. Вот на этих митингах даже не поднимается никакая политическая символика из-за этого, потому что вот эта проблема милицейского беспредела, это то, что, к сожалению, это то, что объединяет людей сейчас. Потому что людей, я думаю, должны обвинять что-то другое, а не как. Но тем не менее, вот это дело, это стало, оно выше политики. Как бы выше политики именно в людях. Естественно, я уверен, что в нем огромный политический контекст. Именно то, что оно очень сложное в политическом отношении, что беспредел милиции для государства – это такая тема очень неприятная. И им очень сложно в этой области как-то... Но тем не менее, это то, что вот это дело, это то, что как бы позволяет людям, ну, то, что под этим делом люди готовы, это выше каких-то личных политических убеждений людей.
Итак, наша передача уже постепенно движется к концу. Вот, насколько мне известно, Сева, по этой 318 статье, по пункту первому, грозит срок до 5 лет лишения свободы. Вот, я желаю тебе, конечно, ни в коем случае, чтобы не исполнилось. Вот, и ты сам что-нибудь хочешь пожелать нашим слушателям напоследок?
Я хочу пожелать всем слушателям Streets United о том, чтобы они были осторожны в общении с милицией. Точнее, я даже желаю им никогда не общаться с милицией и не попадать ни в какие неприятные ситуации. И я думаю, что их жизнь от этого упростится. Ну, в общем, я желаю, чтобы все у них было нормально, чтобы никто на них заводил никакие уголовные дела, чтобы они жили свободной, спокойной, нормальной жизнью, без таких проблем. Также хочу сказать спасибо всем тем, кто поддерживал и поддерживает меня, и призываю всех, кому неравнодушна моя судьба, неравнодушна их свобода, кто не хочет мириться с беспределом милиции, с их произволом, приходите на судебные заседания, они до сих пор проводятся в открытом режиме, и это сыграет положительную роль в моем деле. И вообще, я думаю, что я верю, что это дело закончится положительно, что мне удастся выиграть это дело. И я считаю, что как бы поддержка вас дорогие слушатели, может помочь в этом. Я думаю, что это не только моя судьба, потому что если это дело удастся выиграть, это будет огромный прецедент. Это будет возможность доказать то, что как бы мы можем бороться с милицией, что это, что все еще не настолько ужасно, и что вот этот прецедент, который может случиться, возможно, это станет каким-то началом каких-то изменений. По крайней мере, мы докажем, что с милицией можно бороться, и что милиция не будет безнаказанной, и что не каждый, ну, что можно отстоять свои права, и мы не просто, не знаю, серая масса, а что мы все люди, и что мы, как бы, что мы можем постоять за себя и отстоять свою свободу.
Все, спасибо, спасибо, Сева, что пришел. Всем пока.